Здравствуйте, сегодня среда, 18 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент США Джо Байден не верит в причастность Израиля ко взрыву в больнице в городе Газа, который привел к жертвам среди мирного населения. Вооруженные силы Украины успешно применили поставленные им американские ракеты «Атакамс». Может ли этот вид вооружений переломить ситуацию на фронте? Призывная кампания в Крыму. Что грозит призывникам, оставленным служить на оккупированном полуострове? Также сегодня.
Медиа должны меняться. И, скажем, война в Украине должна была приучить, как мне кажется, медиа с большей ответственностью и тщательностью относиться к информации, помнить про туман войны и помнить о том, что противоборствующие стороны будут делать все для того, чтобы обвинить врага в том или ином военном преступлении.
Как в Израиле оценивают освещение в мировых СМИ его войны против экстремистской группировки «Хамас»? С вечера вторника стали поступать срочные сообщения со ссылкой на подконтрольной исламистской группировке «Хамас» Министерства здравоохранения сектора Газа о мощном взрыве в больнице Аль-Ахли, которой управляет миссия Южной Баптистской Церкви. Вначале сообщалось о 200 погибших и сотнях раненых, потом эта цифра быстро увеличилась до 500, а телеканал Аль-Арабия сообщил о 800 жертвах взрыва в больнице. Подтверждения этих данных из других источников не было. Через несколько часов после случившегося состоялась пресс-конференция врачей больницы Аль-Ахли и представителей Минздрава Газы, которые обвинили Израиль в намеренном авиаударе по мирным жителям. Участники пресс-конференции говорили на фоне нескольких десятков тел погибших. Перед трибуной сидел молодой мужчина, державший в руках окровавленного на вид годовалого ребенка. На видеозаписи были видны лица еще двух предположительно погибших малолетних детей. Вот фрагмент этой пресс-конференции.
Я хочу сказать всему миру сегодня. Враг угрожает больницам на глазах у всего мира, и мир молчит, не принимает решительных мер против этого врага. Враг получил послание успокоения и разрешение бомбить больницы. Именно это было совершено. Жестокое массовое убийство, о котором мы говорим сегодня. Мы будем вспоминать об этом и в будущем, будем рассказывать эти истории жестокости и фашизма в ходе нынешней оккупации.
Это был фрагмент пресс-конференции врачей больницы Аль-Ахли в Газе и представителей Минздрава сектора Газа. Сообщения о взрыве и гибели мирных жителей, которые были переданы и ведущими мировыми средствами массовой информации, спровоцировали целую волну антиизраильских протестов во многих странах – в Турции, Ливии, Иордании, Ливане, Иране и других. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил свою встречу с прибывшим сегодня на Ближний Восток президентом США Джо Байденом. Израильская армия категорически отвергла обвинение в авиаударе по больнице в Газе, заявив, что взрыв стал, судя по всему, результатом запуска ракеты, действующей в Газе другой радикальной группировки «Исламский джихад». Вот какую версию событий изложил глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
В 6:15 вечера Хамас открыл по Израилю шквальный ракетный огонь. Позднее в 6:59 с близлежащего кладбища порядка 10 ракет запустил исламский джихад. Именно в 6:59 поступили сообщения о взрыве в больнице Аль-Ахли в городе Газа. Согласно данным нашей разведки, Хамас проверил эти сообщения, понял, что это был неудачный запуск ракет исламского джихада и решил начать всемирную медиакампанию, чтобы скрыть то, что в реальности произошло. Они дошли до того, что стали завышать число жертв. Они с полной определенностью поняли, что эта ракета исламского джихада повредила госпиталь. Анализ снимков с воздуха подтверждает, что прямого попадания в госпиталь не было.
Говорил глава пресс-службы армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Взрыв в больнице в Газе произошел, когда уже стемнело. Появившиеся на утро снимки места взрыва усилили сомнения в правдивости версии об израильском авиаударе и о таком большом количестве жертв. Судя по этим снимкам, взрыв произошел не непосредственно в здании больницы. Видимые разрушения мало похожи на последствия удара авиабомбы. Целый ряд экспертов предположил, что количество жертв, о котором говорят представители Хамас, могла бы объяснить только детонация хранившихся в больнице боеприпасов, но никаких признаков такой детонации нет. Вот как появившиеся к утру данные о взрыве в больнице Аль-Ахли прокомментировал израильский военный эксперт Давид Шарп.
Я для начала отмечу, что армия обороны Израиля, как правило, не привыкли откровенно врать, тем более, когда понимают, что тебя могут разоблачить легко. Это вдвойне важно. Более того, история показывает, что во многих случаях, когда Израиль наносил по ошибке, подчеркиваю, об умышленном ударе по мирным объектам, и речи быть не может, наподобие больницы с многочисленным населением и пациентами. Так вот, Израиль признавал эти факты. Таких случаев полно, и, в общем-то, за доказательствами далеко ходить не надо. Ну и, наконец, вся общая ситуация. Для начала было заявлено о гибели, буквально через считанные мгновения, о гибели то 200, потом цифра прыгнула до 500. И мне было странно услышать, как это вообще успели посчитать и откуда такие цифры. На видео заметен очень небольшой взрыв. Нет крупных детонаций, не как крупный боеприпас. И, честно говоря, сложно мне предположить, что погибло вообще такое количество людей. Но посмотрим. Далее интересные видео последовали, в том числе от канала Аль-Джазира, и снятые с израильской территории, где очень похоже становится, что видны залпы ракетные, видны не очень, скажем так, штатные пролеты ракет, я имею в виду залпы террористами, и через считанные секунды прямо под их траекторией происходит взрыв на земле. Наконец, мне точно известно, что Израиль не наносил удары в этом месте, то есть не было речи о промахе как таковом, просто удары там не наносились. Еще один момент, снимки, которые уже продемонстрировала армия обороны Израиля как раз с утра, показывают, что это не был воздушный боеприпас, который оставляет специфические воронки. Да и опять-таки можно задаться вопросом, где там могло набраться 500 человек. Очевидно, на самом деле, что множество ракет, запускаемых исламским джихадом и Хамасом, а это на протяжении целого ряда витков эскалации с Израилем, падают на территории Газы, и десятки процентов жертв среди мирных жителей, это, кстати, было в одном из последних крупнейших витков, являются именно следствием этих ракет. В общем, есть целый ряд косвенных признаков, достаточно очевидных, что дело, в общем-то, обстоит именно таким образом. И я не удивлюсь, если в итоге окажется, что убитых гораздо меньше, а большие цифры были призваны послужить именно пропагандистским целям, когда считали, что обвинить Израиль это будет удачным ходом. Я не очень понимаю, где вот в том числе и на этих снимках можно понять, как здесь погибли 500 человек и где эти 500 трупов. Однако будем смотреть. В любом случае, сколько бы их ни было, насколько я вижу по ряду косвенных признаков, и я предлагаю проследить тех, кто интересуется, и проверить то, что я говорил, и по воронкам, и по видео, и по снимкам, что за это ответственный исламский джихад. И насколько я понимаю, у армии есть и в том числе и записи. Но тут уже вопрос такой. Разведывательная информация некоторого характера не может озвучиваться из соображений оперативных. Но ради этого, возможно, кое-что и озвучат в этом плане. Будем смотреть в течение дня.
Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Так или иначе, но ведущие мировые средства массовой информации, особенно в первые часы после трагедии в Газе, сообщали о случившемся, не ставя особо под сомнение приводившиеся представителями Хамас цифры и детали, хотя, конечно, оговариваясь, что это именно данные Хамас. Впрочем, такая последовательность событий, атака на Израиль, теракты или вооруженные нападения исламистских группировок, желающих стереть еврейское государство с лица земли, ответные действия Израиля и далее обвинения в адрес Израиля в бесчеловечности уже давно привычны. Об этом я беседую с главным редактором ведущего русскоязычного израильского издания «Ньюс.ру» Евгением Финкелем. Мне кажется, не нужно быть экспертом по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы понимать, что гибель мирных жителей в больнице в Газе, ну, ни с какой стороны не выгодна Израилю. Бессмысленно с военной точки зрения, с гуманитарной, с политической точки зрения. Но, тем не менее, вот этот маховик, я думаю, вы согласитесь, уже раскручен, уже Израилю приходится оправдываться. Мировые СМИ полны сообщений о гибели сотен мирных жителей. Как израильские СМИ, к примеру, могут этому противостоять? Можно ли противостоять?
Во-первых, это привычное состояние для израильских СМИ — оказываться в роли оправдывающихся за действия израильских военных, хотя израильские военные подобные преступления не совершали. То есть ничего нового в этом нет. Во-вторых, я внимательнейшим образом изучил все имеющиеся видеозаписи и фотографии с места взрыва, который действительно произошел на территории, примыкающем к больничному комплексу Аль-Ахли в Газе. Ну, настолько очевидно, что версия Хамас Хамаса несостоятельная, что, ну, просто по пунктам. На всех фотографиях и видеозаписях видно несколько десятков машин, которые пострадали. Из них какие-то довольно сильно пострадали, какие-то не очень. Ни одной воронки, никакой воронки вообще от авиабомбы на этом месте нет. Окрестные здания пострадали не сильно, то есть выбиты стекла и пострадала черепица. Это все, что видно. Дальше, на месте, где сгорели машины, там еще не убрали и не видно никакой крови. Очевидно, что есть жертвы, есть. Мы видели фотографии с самого начала, что есть жертвы. Но сколько их, мы не знаем. Показаны внутренние помещения самой больницы Аляхли, где люди просто, беженцы, скрывались. И там брошенные вещи, но нет следов крови. То есть я уверен совершенно и полагаю, что серьезные расследователи, к которым я не отношусь, со мной согласятся, что число жертв точно завышено. Дальше, что касается самого взрыва, ну, это не взрыв авиабомбы. То есть это может быть подрыв какого-то боеприпаса, который там находился на месте, или боеприпаса, не знаю. Возможно, действительно, то, о чем говорит армия обороны Израиля, что это запущенная со стороны соседнего кладбища ракета Исламского джихада, которая просто отклонилась от заданной траектории, что бывает довольно часто. Как это быстро превратилось в 500 погибших, я уже не знаю, или больше, ну, достаточно было это просто заявить. Единственное, что меня сейчас немножко смущает, это споры вокруг того, насколько аутентична аудиозапись, которую представил ЦАЛ, аудиозапись перехвата беседы двух боевиков Хамаса, один из которых другому говорит, что запуск осуществил Исламский джихад. Здесь я не специалист по диалектам арабского языка, поэтому не могу утверждать, насколько аутентично все это звучит.
Ну, все-таки при всех этих деталях вы согласитесь в том, что имиджевый урон Израилю нанесен, меняется повестка дня переговоров на высшем уровне, вот сейчас приехал Байден, а насколько это может повлиять на то, какие решения будут приниматься в ближайшем будущем?
Байден по поводу данного инцидента запросил подробный отчет. Я думаю, что он его сегодня получил или получит. Понятно, что, безусловно, это отразилось на политической повестке. В частности, отменен саммит с участием Байдена и трех глав государств в Омане, в столице Иордании. Но что уж здесь делаешь? Ты с этим ничего не поделаешь. Да? То есть вброс, который, что для меня очень странно, быстро подхватили западные СМИ, в том числе «Нью-Йорк Таймс» и другие издания, которые почему-то сочли, что заявление Хамаса соответствует действительности. Возможно, это такая эмоциональная реакция на картинку, что довольно часто бывает во время кровопролитной войны, а у нас идет кровопролитная война.
Но для вас это показалось странным, что подхватили, или вы видите в этом какую-то тенденцию?
В принципе, так оно бывало и раньше, но мне кажется, что медиа должны меняться. И, скажем, война в Украине должна была приучить, как мне кажется, медиа с большей ответственностью и тщательностью относиться к информации, помнить про туман войны и помнить о том, что противоборствующие стороны будут делать все для того, чтобы обвинить врага в том или ином военном преступлении. И я полагаю, что в крупных западных СМИ все-таки есть серьезные команды расследователей, которые могут установить истину. Я помню, как тот же «Нью-Йорк Таймс» детальнейшим образом изучал обстоятельства гибели в Дженине палестинской журналистки «Аль-Джазиры», да? Сколько статей этому было посвящено, насколько это внимательно, буквально там сантиметр за сантиметром проверялось территория и так далее. Я надеюсь, что постфактум, уже после вот этого выступления, в поддержку Хамаса, западные СМИ все-таки проверят информацию, удостоверятся в том, что версия Хамаса несостоятельна.
Моим собеседником был главный редактор ведущего русскоязычного издание в Израиле «Ньюс.ру» Евгений Финкель. Как вы уже слышали, взрыв в больнице в Газе привел к отмене ряда мероприятий, начавшегося сегодня визита на Ближний Восток президента США Джо Байдена, который заявлял ранее о полной поддержке Израиля в его борьбе против Хамас. Тем не менее, собранная за время после взрыва в больнице информация дала Байдену повод уже в первые часы своего визита на встрече с израильским премьером Бениамином Нетаньяху открыто дать понять, что он не считает Израиль причастным к случившемуся.
Я в большой степени опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице Газы. Судя по тому, что я видел, похоже на то, что это дело рук другой команды, а не ваших.
Но многие, к сожалению, в это не верят, и нам потребуются усилия, чтобы это преодолеть, добавил американский президент. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 18 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении подтвердил использование украинской армии американских ракет «Атакамс» при ударе по военным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. В результате этих ударов, по данным Киева, были уничтожены не менее 9 российских боевых вертолетов. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», ВСУ получили 20 таких ракет, поставки были засекречены, чтобы избежать российских ударов при их транспортировке. Это, кстати, самая старая версия «Атакамс». Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, где он находится с визитом, назвал передачу ракет этого типа большой ошибкой администрации США.
А результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию. Они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях.
Это был президент России Владимир Путин, но что бы он ни говорил о провале контрнаступления, ВСУ уже применяют «Атакамсы». Путин, кстати, упомянул боевые действия в Херсонской области. Речь идет о боях в районе города Олешки, и там, как сейчас часто говорят, все не так однозначно. Военные наблюдатели говорят о некотором продвижении украинских войск. Но вернемся к «Атакамсам». Мой собеседник, независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. На вооружении ВСУ теперь есть вот эти ракеты. Уже они были применены и, судя по всему, успешно по целям в оккупированных Бердянске и Луганске. В свое время очень много говорилось о том, как изменилась ситуация на фронте появления на вооружении ВСУ ракетных комплексов «Хаймарс». Сейчас можно ли ждать каких-то кардинальных изменений?
Изменения, конечно, будут. Вопрос о масштабах. Масштабы, в свою очередь, зависят как от характеристик этих ракет, так и от количества, которое Украина получила или получит в ближайшие там недели и месяцы. Общая ситуация выглядит примерно следующим образом. Появление таких ракет сделало доступным точные и неотвратимые, практически неотвратимые удары со стороны вооруженных сил Украины по важным российским военным объектам, как то аэродромы, командные центры, склады. Я думаю, что еще не менее важно это железнодорожные узлы, потому что поражение железнодорожных узлов может блокировать на достаточно долгое время, блокировать поставку боеприпасов, ну и всего прочего военного имущества, которое необходимо для ведения военных действий. Зона поражения таких военных целей расширилась вплоть до Крыма и небольших восточных частей так называемых ЛНР-ДНР. Вся остальная полоса оккупированного юга Украины оказывается под ударами этих атакамсов. Но нужно тут подчеркнуть, что пока Украина получила атакамсы первых двух модификаций, видимо. Ну, то, что первых модификаций, это точно. Они их дальность 165 километров или 162, что-то вот так. Потому что это модификации 90-х годов, более поздние имеют дальность 300 километров и более высокую точность. Хотя вот эти первые модификации, они проходят, точнее, модернизацию в Соединенных Штатах и оснащаются более точными системами наведения уже по спутнику, по GPS. У них, у этих ракет, боеголовки обычно кассетные, то есть, соответственно, разбрасываются. Причем, ну, кассетные боеголовки, они очень разных типов и назначений. Я так понимаю, что, судя по тем видео, которые появились в соцсетях в большом количестве, в том числе есть видео, как это «Атакамс», эта ракета приближается, значит, там разрывается боеголовка и разбрасываются. Но не большое количество мелких боеприпасов, а там где-то 10-15, может быть, таких боеприпасов, которые имеют свою собственную систему наведения, что, конечно, повышает поражающую способность. Да, теперь России придется повторять то, что было сделано после появления «Хаймарсов», а именно выводить, ну, то, что можно вывести, за пределы зоны поражения, то есть на восток, на юг, в Крым и куда-то вот, может быть, даже частично на территорию, собственно, канонической России, если можно так сказать, ну, в кавычках, канонической России. Да, это осложняет логистику, но и создает массу других сложностей организационного, управленческого и прочего порядка.
А российские системы ПВО насколько успешно могут противостоять подобным ракетам?
Теоретически такого рода ракетам может противостоять С-400, но эти комплексы, их не так много. Очень зависит от количества атакмусов, которые получит Украина. Первый опыт, который был только что, он свидетельствует о том, что да, пока это успешное очень применение. Хотя обычно во всех военных действиях, в том числе и на всех войнах, в том числе и в нынешней войне в Украине, конечно, стороны будут приспосабливаться. Ну, то есть стороны, я имею в виду, Россия будет приспосабливаться каким-то образом к тому, чтобы минимизировать ущерб от этих ракет. Но для этого требует времени, это требует дополнительных ресурсов, в том числе развертывания вот этих самых серьезных российских комплексов ПВО С-400 где-то в достаточно большом количестве с тем, чтобы можно было защитить хотя бы наиболее уязвимые цели и объекты, которые в ином случае будут разрушены вот этими ракетами.
Я беседовал с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. На фоне полномасштабной агрессии России против Украины в аннексированном Крыму стартовала очередная призывная кампания. По информации начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу созданного России военного комиссариата Крыма Сергея Давиденко, план для Крыма на осеннюю кампанию составляет 2000 призывников. Напомню, что весной Государственная Дума России приняла законопроект о реестре военнообязанных. Он усиливает контроль над населением призывного возраста на оккупированных украинских территориях, практически лишая возможности избежать призыва в ряды российской оккупационной армии. Ну а Сергей Давиденко обещает, что ни на линию фронта, ни даже на оккупированные территории материковой Украины призванных в Крыму срочников не отправят. Это многих вводит в заблуждение, создавая иллюзию безопасности военной службы, говорит глава Крымско-Татарского ресурсного центра Искендер Бариев.
Они максимально пытаются привлекать молодых людей на службу вооруженные силы Российской Федерации на срочную, я имею в виду крымчан, когда они обещают и гарантируют, что крымчане не будут выезжать за пределы Крыма и будут служить исключительно в Крыму. Это как раз-таки в какой-то мере, знаете, расслабляет в том числе и родителей, которые говорят, ну ладно, ну пусть уже пойдет отслужит, лишь бы там отделаться от них, и главное, чтобы его не посадили, а чтобы нас не оштрафовали или не забрали вооруженные силы. Там не забрали на ВСО. Хотя мы постоянно в проведении нашей информационной кампании «Мобилизация» мы говорим и о мобилизации, мы говорим о том, что не нужно поддаваться вот этим всяким обманам, когда вам предлагают вначале, берут как срочника, а потом вам предлагают подписать контракт и отправляют уже на войну. Так называемое ВСО. Я хочу сказать или отметить, что среди срочников в том числе есть и погибшие, да, или ликвидированные. Потому что даже когда оставляют в Крыму, и когда в последнее время, особенно за 2,5 месяца, были результативные такие удары по стратегическим военным объектам российским по Крыму, то тут как раз-таки и подпадают под эти удары срочники. И примером является, когда в Октябрьском был удар по хранилищу оружия, то как раз-таки вначале писали о том, что пропало без вести 18 срочников. Ну и, как нам позже стало известно, как раз-таки эти 18 срочников, они погибли в тот момент, потому что они были на разгрузке, погрузке оружия. То есть вот здесь наша задача правильно и системно информировать людей. Понятно, что их пропаганда продолжает работать. Понятно, что усилилось в их законодательстве то, что будут штрафовать и близких, которые не дают или скрывают информацию о месте нахождения срочника или месте нахождения лица, который подлежит мобилизации. То вот здесь, конечно же, это все больше и больше запугивает людей. Очень активно проводили они призывы именно в местах компактного проживания крымских татар, именно в тех районах, где процентный состав крымских татар достаточно высокий. высокий, ну, по сравнению с другими регионами. Ну, и в подтверждение тому мы говорили о том, что есть отдельные списки, они есть у меня, в том числе фотографии, того документа, в котором четко написано, что список лиц крымско-татарской национальности, уклоняющих от службы в вооруженных силах Российской Федерации, подлежащих розыску. То есть, вот тут как раз-таки мы можем говорить о таком акценте, но и с другой стороны, мы публично, когда и на всех международных площадках об этом говорим, здесь нарушаются и декларации о правах коренных народов, когда представители коренных народов насильственно пытаются привлечь в военную службу, что противоречит многим статьям данной декларации.
Говорил глава Крымско-татарского ресурсного центра Искендер Бариев. Это фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии». И последнее на сегодня. Владимир Путин, как я уже упомянул, находится с визитом в Пекине. Это всего вторая его поездка за рубеж за последний год, если, конечно, не считать посещение оккупированных территорий Украины. Путин буквально купается в знаках внимания, оказанных ему китайским руководством на совместном фотографировании участников саммита «Один пояс, один путь». Его поставили ближе всех к председателю Си Цзиньпину. Си первым пропустил его в зал заседаний и демонстрировал всяческое расположение. На счету Путина очевидная дипломатическая победа. На неформальной встрече с ним премьер Венгрии Виктор Орбан, то есть глава правительства государства, входящего в ЕС и НАТО, назвал войну в Украине военной операцией. Так, по крайней мере, его слова перевела переводчик-синхронист. Риска наткнуться на задающих неудобные вопросы журналистов западных СМИ у Путина тоже в Пекине не было. Путин так расслабился, что в интервью телеканалу «Россия» даже расфилософствовался. И вот что он сказал.
Надо научиться уважать других. И тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в том, чтобы учитывать их интересы. И тогда не нужно будет никого подавлять. Но само по себе стремление, я повторю эту мысль, кого-то подавлять, как раз и означает, что им есть еще чему учиться.
На долю секунды мне показалось, что президент России на старости лет все-таки решил заняться самоанализом. Но я быстро отогнал от себя эти мысли. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».